Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Вторник, развратница, 9 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. И вам тоже всего самого не хворать, потому что я уже читаю вас в Телеграме. И вас много в Телеграме, вас много по домам. Кто-то сидит еще в своей душевой кабинке, а кто-то уже в душном автомобиле, потому что еще не успел его охладить, потому что синоптики, мне кажется, снова лажанулись. Если только не случится, как в кино, внезапно небо потемнеет, образуются воронки из туч, какие-то молнии здесь, и организуется мордор совершеннейший над Москвой. Если этого не произойдет, то пока что синоптики, кажется, вы снова перебдели, потому что у нас здесь даже, вот приложив все свои внутренние ресурсы и пусти их на то, чтобы обнаружить хоть одно облачко на небе, я этого не смогу. Абсолютно июльское, прозрачное, желтое из-за московского смога небо говорит о том, что с погодой нормально все сегодня. Но во всяком случае сейчас с погодой все хорошо. Как будет дальше, об этом вы узнаете, безусловно, в самых свежих информационных выпусках на радио «Говорит Москва». 355 498 я помечу, с вашего позволения, ибо на память уже не приходится рассчитывать. 498, 355 498 автомобилей прямо сейчас на дорогах столицы. И это около 61% от какой-то нормы. С этой нормой мы пока что не знакомы. Но познакомимся обязательно, да. И с общим количеством автомобилей тоже познакомимся в ближайшем будущем. А сейчас познакомимся с тем, как нужно встречать с точки зрения энергетических ресурсов и подпиток, и аккумулирования этих самых ресурсов. Как нужно встречать утро вторника? Вот вам как кажется? Я думаю, вот так это нужно делать. Давай! Ну, раздуй меха, продай талант уже, ну! Евгений Евгений и Алексей Лаптев здесь с нами сейчас. В данный момент Вальдемар из Тайги сообщает о Сургуте, где плюс 17, а у нас в Москве плюс 16. У них солнце и у нас солнце. Но страна же одна, Вальдемар. Чего здесь удивляться? Киберенок, ВВ, Алексей Лысенко и Д. Годунов, 85, Дмитрий, и просто Дмитрий, Сергей Толстых, Дмитрий 48, Кирилл Елагин, Вовка и Таисия Д., Георгий Исканькова, Мофу, деревенский парень, Сергей Котов, Константин, Алекс и Галина, и Дмитрий 48, и кто-то не по одному разу сюда успел уже прийти. Почему? Потому что это правильное место, чтобы в него часто приходить. Это наш телеграм-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот в одно слово. Все можно маленькими, можно большими. Результат будет один и тот же. Вы будете в правильном месте для коммуникации со своей любимой радиостанцией и утренним шоу под названием «Моторы». Ну что ж, ребята, начинаем. Профессора Преображенского. И если вы скажете мне, что это нехорошо, вот попробуйте вот эту штучку, непременно. Вот эту вот штучку сейчас попробуйте. И если вы скажете, что это нехорошо, вы мой личный враг. Но вот скажите, что это нехорошо. Хорошо. Я не хочу читать, Сергей Васильевич, ваше сообщение, ибо оно о чем? Оно о тучах, которые с запада тянутся, рваные какие-то. Я лучше посмотрю сейчас в Яндекс, который всегда поставляет нам хорошие новости. Ой, в плане погоды, во всяком случае. Открываем карту, графическое изображение осадков. 7.20, тихо. 7.40, тихо. 8.10, тоже тихо. 8.40, облачность начинается. В 9.10 еще пока осадков нет, но облачность уже надвигается на столицу. Ну что это? Я не вижу здесь дождей сегодня вообще в принципе. Где-то в Нижнем Новгороде, в Петрозаводске, в Волгограде, в Витебске, в Санкт-Петербурге. Но Москву это все обходит стороной. Телеграм запилить. Вот прямо сейчас запилю для того, чтобы у вас была возможность, помимо того, что вы будете слышать... Нет, сейчас не запилю, ведь вы же будете всю дорогу, все два часа до девяти слушать исключительно вот эту вот штучку. А? Да? Я вас знаю, вы вот так вот будете делать. А мне же вы нужны здесь. Сейчас, секунду, я найду. Уже в телеге висит. И попробуйте только сказать, что это нехорошо. Автоводитель через УТ. Все ресурсы. Все ресурсы, какие можно только себе придумать, они все называются автоводитель. И телеграм-канал, и инстаграм, и ютуб. Все для простоты, удобства, ибо на память уже, как я уже сегодня говорил, рассчитывать не приходится. Ха-ха, я вспомнил, что я это уже сегодня говорил. Ой, красота какая. Восемь телефон прямого эфира, 495-й код. Все очень просто запомнить. Вам придется сейчас звонить и рассказывать о движении. 925-88-88-94-8. Об этом же в смс-сообщениях. У кого еще остались? У вас остались еще смс-сообщения? Можете об этом тоже закинуть. Но лучше в телегу, конечно. Вы это делаете? Только что у вас было 355 тысяч, теперь уже 402. Нормально. 16 тысяч такси, 18 каршеринга. Каршеринг пока давлеет над таксистами. И, кстати говоря, по каршерингу у меня есть забавная история из Японии. Эй!
В движении.
Вот так должно было быть. Да, 7373948, но сначала расскажите вы о движении. Как вы, где стоите, из-за чего? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Рома, Анатолий. Нигде,
да, Анатолий.
Не стоим, мчим из Пушкина в Люберцы перед МКАДом по Ярославке где-то за километр. второй, третий ряд притерлись машинки, начинает скапливаться. Ром, погоду смотрю в Гисметео.
Да.
Гисметео рисует сегодня в 9 небольшой дождь, вечера в 9.
В 9 вечера только.
Да, в 9 утра завтра начнется небольшой дождь, потом сильный дождь до вечера. Завтра вот так рисует. Машину все равно сегодня буду мыть.
Да, поэтому дождь пойдет уже сегодня.
Без разницы, мою раз 3 в неделю минимум.
А у меня сейчас белый, и оказывается, что... Какой лучший цвет для незаметности, для камуфляжа грязи?
Для незаметности, Ром, скажу
серый.
Честно, у меня сейчас машина, да, серо-голубая, вот такой цвет. Вот, то есть вообще не видно на ней ничего.
То есть она, что чистая, что грязная, все равно она серенькая,
да,
такая.
Да, да. Смотри, я по стеклам и по капоту вижу, что она уже пыльная, там,
да.
То есть снаружи все блестит, все отлично. А по белому, Ром, цвету, да, он выиграет у черного в чистоте, но летом мухи и битум делают свое дело. Поэтому тоже цвет, так не сказать, что практичный.
Согласен.
А все богаче смотрятся черный.
Согласен. Вот. Черный смотрится богатым, но черный автомобиль бывает чистым однажды в жизни, когда он стоит в дилерском центре и ждет вас. Вот когда вот это один раз в жизни, когда он чистый. Потом он еще может быть чистым, знаете, когда? Он еще может быть чистым, когда вы керамику там на него наносить будете, допустим. Его так для вас будут вылизывать, так его пылинки будут сдувать. Но ясное дело, двадцаточку уже вы заплатили им за то, чтобы они вам помыли машину, правильно? Поэтому он должен быть чистым и блестящим. Несколько раз в жизни черный может быть чистым. И все эти разы он должен быть укрыт в помещении долго. И над ним долго и старательно нужно работать, чтобы он был чистым. Все это черный. Чистых черных машин на улице не бывает. Это миф. Если вам кто-то скажет, что он видел где-то черный автомобиль чистый на улице, не верьте этому человеку. Не верьте ему уже никогда. Ибо это лжец, лжец, лжец. Нет черных автомобилей. Идеальный, на мой взгляд, конечно, для того, чтобы всегда создавалось ощущение чистоты, кузова чистоты, это серый. Обычный серый. Можно даже не там без перламутров всяких, с отливами с какими-нибудь. Вот этот камуфлирует грязь, пыль на нем идеально. У меня сейчас белый. И он тоже издалека выглядит всегда, всегда чистым. Поэтому вы можете делать что угодно. Мыть свои автомобили, заказывать дожди, плевать мне. Мне все равно. Мне даже лучше будет. Почему? Потому что... мне кажется, что хорошо, когда дождь, воздух чистый и все такое. Да, про каршеринг история. Значит, смотрите, какая штука. Напишите мне, пожалуйста, какое самое необычное занятие, которым вы занимались в каршеринге. Есть у вас самые необычные занятия, которыми вы в каршеринге занимаетесь? Потому что если подумать здраво, вот здраво поразмыслить, окажется, что действительно каршеринговые автомобили удобны не только для перемещения, иногда вовсе не для перемещения. Иногда вовсе не для перемещения, а просто для каких-то нужд. Потому что если прикинуть, ну давайте округлим. Ну, нам есть ставки у них по 3 рубля, есть по 12, по 15, по чему еще угодно. Ну, давайте округлим до 10 рублей за минуту. 10 рублей минута. 100 рублей 10 минут. 600 рублей час. 600 рублей час. Ну, где вы еще найдете отдельное пространство в центре Москвы, которое вы можете занимать сами? И больше того, вы можете выбрать место любое, где это пространство будет находиться. Набережная. Красивый вид какой-то панорамный. Еще что-нибудь. За 600 рублей в час. Такого не бывает. Японские каршеринговые компании выяснили, что существенное количество клиентов арендуют автомобили, но никуда на них не едут. Вместо этого они там спят, спят, общаются, отдыхают, кушают, говорят по телефону, в обеденный перерыв и так далее. И так далее. Как в Японии с ценой на каршеринг 30 минут в пересчете с их японских иен 235 рублей. Умножаем, получаем у нас... да фигню какую, 470 рублей час, правильно? 470. У нас по средним подсчетам... Нет, ну у нас, если хороший тариф, правильный, утренний, так у нас вообще может быть получается 30, 90-80 рублей за час, если по 3 рубля в час. Это вообще копейки сущие. Вот, делают все, что угодно там. Кто-то закрывается, чтобы перекусить. Вместо того, чтобы ходить в столовые, покупает готовую еду, закрывается в автомобиле. Кто-то просто тупо арендует автомобиль, чтобы телефон зарядить. Зарядить телефон, никуда не едет, стоит, просто нужно потрещать в телефоне, посидеть в интернете, и какие-то устройства еще зарядить нужно. И он садится, вот такая зарядка на колесах. Ну, классно же! Как там, как там общаться, если сидишь как в аквариуме, если только эксгибиционист? Бергман. Но вы знаете, было бы желание. Ведь человек такая скотина, что, поставив себе цель, он идет к ней, меняя вокруг себя пространство, ландшафт и все остальное. Идет к этой цели, если цель действительно цель. Но как бы я вышел из этого положения, я бы обзавелся как минимум пакетом компактных шторочек на присосках. Ну, чем-то таким, которым можно легко закрыть окна, быстро. Но если это делать периодически, если это не разовая акция, там... Первая романтическая встреча в каршеринге и перспективы дальнейшего непонятны. А если это постоянно у вас, на постоянной основе, два раза в неделю встречаемся где? Где? В Солярисе. Ну, что ждать? Вот тогда можно и обзавестись чем-то таким. Юг МКАДа встал. Привстал, не то из-за этих новостей, не то из-за того, что он юг, и из-за того, что он МКАД. Владею белой машиной, за полгода мыл два раза всего. Дождь хорошо смывает все, включая грязь. Это ВВ пишет. Да, а иногда можно и вообще ни разу не мыть автомобиль. В конце концов, гравитация делает все. Гравитация и погода. Вода плюс гравитация, все смывает. Всегда чисто и только черный. Мойка утром, вечером продувка. Ежедневно, Сергей Васильевич. Но видите, вы думаете, что это вы владеете автомобилем, а на самом деле это автомобиль владеет вами. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Всем хорошего дня.
И взаимно вам
тоже. По поводу автомобилей могу рассказать, что работал в одной инфраструктуре. Мыли каждый день. Там были BMW-шечки, Ford-ы. Через три года превращались просто, знаете, там ни лака, ни краски.
Грунт оставался один, под, вот да, тот, почти, что под краской.
Потом их куда-то интересно разбирали.
Я понял.
Большой. Угу. А по поводу каршеринга, у меня товарищ забыл ключи с дачи, сдал жену, пили пенный напиток, сидели с ребятами.
Конечно, конечно. Я для этих целей, вы знаете, для этих целей хорошо вообще... Вот вы говорите, неудобно в Солярисе. Ну так извините, сейчас в каршеринге появились уже микроавтобусы, минивены. То есть там можно прямо свингерскую вечеринку закатить, если что, и это станет вам раз в 10 дешевле, чем снимать под это дело какое-то помещение. И больше того, гости не разбредутся по помещению, по разным углам, а все будут концентрированно сосредоточены прямо в сердце вечеринки. Прямо в сердце вечеринки. О чем вы говорите? Это прелесть окончательная. Сейчас в Москве 2 балла, проблемы из-за ДТП. Такое ощущение, что Яндекс.Скрин вчерашнего утра показывает мне сейчас, потому что ровно те же аварии в тех же местах, что и вчера. Перед Осташковским шоссе ДТП, перед МКАД, вы знаете, по Ярославке ДТП, и потом перед Енисейской тоже ДТП, где-то в районе Северянинской эстакады, вот этой вот вашей. Дальше. Балашиха очень плохо на подъезде к городу, потому что там целая серия асфальтодобытчиков. Потом еще юг МКАД плохо перед... Это что? Это, наверное, на въезде все-таки. Нет, это не на МКАД. Это въезд на Московскую кольцевую. Если вы заезжаете по М4, то там на М4 прямо перед Москвой, вот прямо перед МКАД, дорожно-транспортная. И плохо съезжает на МКАД и на внешний, и на внутренний. И сам внутренний тоже отсюда, от Липецкой до Варшавки, едет отстойно. Больше серьезных, ну, таких глобальных проблем, которых, о которых нужно было знать заранее, чтобы объезжать их, я вот пока сейчас в Москве не вижу.
Моторы.
Так, еще у нас пришли новости из Гудвуда. Продолжают поступать новости из Гудвуда. Я представляю сейчас товарищ Ричмонд или Чарльз Гордон Ленокс 11 ходит по своему поместью и так делает. Ох, щет. Говорит, ну так, щет. Не, она не щет, она так, щет. Как бы прожевывает, англичане так жуют все слова, как будто бы они овсянку постоянно кушают, поэтому он... Ушет. Вот так вот говорит. Глядя на все то, во что превратилось его поместье. А мы пожинаем плоды Гудвудского фестиваля скорости. Я уже говорил вам о той самой электричке от Volkswagen. ID.R называется. Это 680-сильное чудо. Вообще, это потрясающее зрелище наблюдать за тем, как гиперкары электрические делают трек. Как, когда он просто едет, это ладно. Но когда он едет на достижение результата, то есть вот топит просто изо всех сил окончательно, это какое-то парадоксальное зрелище. С одной стороны, ты видишь автомобиль, который несется с невероятной скоростью, при этом он это делает вот так. Вот с таким звуком, еле слышным. Как троллейбус. Это что-то не... То есть абсолютное полное несоответствие динамике и ожиданию, особенно когда перед этим проезжали Наскар, болиды, еще какие-то, такие, что барабанные перепонки лопались от этого звука, и стекла трещали в павильонах, где есть стекла. И потом ты видишь это, которое несется в два раза быстрее, и при этом его вообще не слышно. Просто такой вот электрический звук. Просто вот что-то потрясающее. И они таки это сделали. Я имею в виду Volkswagen. Где у меня данные? Секундочку. Электрический спортпрототип Volkswagen ID.R побил рекорд скоростного подъема на холм фестиваля скорости в Гудвуде. Предыдущее достижение продержалось 20 лет, ребят. Нет, 20 лет. А почему оно продержалось 20 лет? Потому что нафиг никому не нужно было бить этот рекорд. Плевать на него все хотели, потому что там люди собираются вовсе не для этого. И только Volkswagen приехал, такие строгие немцы приехали. Мы приехали достигать результат. Сейчас результат будет достигнут. Мы сейчас это сделаем. Они такие, а все такие ходят расслабленные. Солнце печет, дети кричат. Тут попкорн, мороженое, бургеры. Ну, не бургеры, а... Эти разные колбаски они там продают. Кто-то на колесе обозрения катается, кто-то еще. Они такие, чего вы приехали? Достигать результат, достичь фантастики. А, результат. Ну, давайте. Ладно, сейчас посмотрим. И никому вообще никуда не впился этот результат скорости. Но нет, они приехали и побили его. Молодцы, аплодисменты Volkswagen. Два рекорда были установлены этим болидом в абсолютно разных трассах. Летом спортпрототип стал самым быстрым автомобилем в истории Pikes Peak. А вот там результат уже важен, потому что там действительно бьются за победу. На 16 секунд улучшил рекорд Себастьяна Лёба, который на Peugeot 208 T16 сделал рекорд подъема на гору. Вот там действительно и холм есть, Pikes Peak, там есть действительно пик, есть гора. И есть соревновательный элемент. В Гудвуде нет ни холма, ни соревновательного элемента. Но Volkswagen приехал и туда, и тоже там побил. Не удивляйтесь, если они приедут в центр Москвы и, ничего не перекрывая, ну, просто в обычном движении, тоже начнут что-то бить. Начнут бить какие-то рекорды. Будут соревноваться с вами. Самый скоростной старт на светофоре Манежной площади. ID.R. Самое быстрое прохождение третьего транспортного кольца в час пик. ID.R. Самая глубокая тишина, которую вы наблюдаете, когда автомобиль ночью проносится под вашим окном на скорости 280 км в час. Volkswagen ID.R. Они побьют все, что угодно. Так за сколько же они проехали? Дайте мне, пожалуйста. Гудвудский подъем 680-сильный ID.R прошел за 39,90 секунды. 39,9. Это на 1,7 секунды быстрее предыдущего рекорда, который принадлежал Нику Хайтфилду. Был установлен в 99 году. Тогда Ник ехал на McLaren Mercedes MP4/13. Оснащенный он тогда был 780-сильным V10. Вот так электрика побивает внутренние сгорания. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Вот мы все удивляемся, так сказать, нашим партнерам там за рубежом.
Я не удивляюсь. Нет, я не видел.
В 70-х годах по заводам ездили электрокары, так
сказать, технологии, так сказать, советские. Больше того, вы знаете, что однажды, вот есть у истории, есть такие развилки, когда вообще развитие цивилизации могло пойти совершенно иначе. И на заре автомобилестроения, ну, это как, там, я не знаю, это как крещение Руси. Потому что вы знаете, что Русь могла не креститься, а ислам принять. Или вообще буддизм какой-нибудь. Вот, но мы выбрали православие, да? Вот то ровно так же однажды автомобильная промышленность могла пойти не по пути бензинализации, не по пути двигателей внутреннего сгорания, которые работают на углеводородах, а на электричестве. Потому что первые автомобили, это были электрические автомобили, гораздо проще было перевести энергию сжигания сначала в электричество, а потом в движение. Сжигание чего-нибудь, чем энергию сжигания перевести сразу в движение, в крутящий момент на ваших колесах. Это было проще технически. Но что-то пошло не так, и на более чем 100 лет мы застряли в этих ДВСах. Но сейчас, может быть, ситуация изменится.
Моторы.
7.36, мы продолжаем. 470? Да, 470. Извините, что затупил немножко, меня смутила цифра. Я думал, что уже должно быть 500 000. Но пока что 470 тысяч автомобилей на дорогах столицы. И 2 ДТП с пострадавшими. И вы знаете, у меня есть что обсудить здесь с вами. Ну, из таких тем просто общеобразовательных, а общедоступных и общерезонансных, которые резонируют и имеют непосредственное отношение к каждому из вас. Но я бы хотел еще раз... сейчас, секунду. Я сейчас хочу проверить, потому что у меня... погибшем сыне. Да. Да, как... Жил в бешеном ритме и так далее. Умер ДТП. Вот, у меня здесь есть информация. Я вчера в тележеньку ее тоже закинул. У нас очередная жизнь, которую отобрал очередной таксист. Вот, и это можно... Вы можете видео посмотреть, как это произошло. Опять же, в Телеграме. Автоводитель через УТ. Ауто... Вот так вот. Автоводитель. Читаем «автоводитель». Вот, сегодня ночью, но это вчера было написано, значит, позавчера. В реанимации одной из столичных больниц скончался сын известного бизнесмена, его еще называют «Колбасный король», Владимира Моргунова, Александр Моргунов. Вечером на Фрунзенской набережной на мотоцикле его сбил таксист, от удара мотоцикл взорвался и сгорел. Вот, и как раз этот момент мы видим. То есть, что произошло? Товарищ таксист... поворачивал налево, это Фрунзенская набережная, получается. Товарищ таксист поворачивал налево, и как бы он не сбил мотоциклиста, он подставил свой автомобиль под правое колесо, капот и правое колесо, и самую тяжелую часть автомобиля, самую такую непробиваемую часть автомобиля, он подставил под мотоцикл, который ехал в средней полосе, навстречу. Он, то есть, не предоставил... Не знал таксист про правила правой руки. Он думал, что если зеленый загорелся тебе загорелся зеленый, то ты можешь делать на зеленый что угодно. И плевать тебе на то, что происходит вокруг. Кто едет там, на тебя кто-то едет. Тебе же зеленый горит. Значит, ты вправе делать все, что угодно. И он тупо начал поворачивать налево. И, соответственно, таким образом подставил свой автомобиль под мотоцикл, и происходит сразу же взрыв. Бам! То есть удар, и тут же моментально взрыв. Видно, как улетает мотоциклист вперед куда-то. И после этого... Да, и после этого Александр умер в реанимации. Его еще живым забрала скорая помощь. Вот, и умер. Мотоциклист даже тормозить не стал, так как те, кто слева ехали, тормозили. Нет, во-первых, он не стал. Ну, посмотрите видео еще внимательно. Вот вы же, когда едете, там, условно, ну, вот вы едете 80 км в час, условно, да? подъезжаете к перекрестку, вам зеленый, вам прямо, и вы видите, что на встречке стоят те, кому будут, кто будет поворачивать налево, то есть пересекать ваши. Но вы же не останавливаетесь перед ними. Вы продолжаете ехать прямо. Вы абсолютно уверены, что там внутри сидят люди. Люди, понимающие правила дорожного движения. Знающие правила дорожного движения. Вы не останавливаетесь перед перекрестком. Вы не делаете этого. Вы идете с постоянной скоростью. Ровно так же вы, когда едете в крайней левой полосе, вы подозреваете, что там, на встречке, несутся вот в полуметре от вас, несутся люди, которые точно понимают, что происходит. И они не станут обгонять кого-то по встречке, если ему очень надо, правильно? Не станут они этого делать. И на этом только основании, только на этом доверии, только на убежденности внутренней, что вокруг вас интеллектуальные люди, которые хотят жить так же, как и вы, что они не станут кого-то обгонять, кто-то затупил в левой полосе, и там за ним кто это решил, а, обгоню его по встречечке сейчас. Вот так вот, на третьем кольце в районе Савелы. На мостике кто-то затупил, там стыки такие, вот, и что-то кто-то медленно решил там притормозить перед стыками вот этими подвесочку, чтобы не разбивать. Начал чуть медленнее ехать, и кто-то пошел навстречу вам в лоб. Вы же не ждете этого, точнее, может, и ждете, но надейтесь, что этого не произойдет. И уж точно не тормозите каждый раз, думая, что вот сейчас, если кто-то вылетит мне навстречу, у меня будет возможность уйти. Нет, вы этого не делайте. Я не притормаживаю тоже. Если я еду со скоростью, там, условно, разрешенной 80, я не перетормаживаю. Тем более, если зеленый уже мне давно горит. Одно дело, когда ты едешь, видишь впереди красный, потом желтый, и ты как бы так доезжаешь ходом до перекрестка, и вот в этот момент я всегда притормаживаю, подозревая, что кто-то может пытаться проскакивать, вот доскакивать уже, доезжать, добежать. Вот ему уже желтый, ему уже красный, а он в надежде на то, что никто не ринется сразу на зеленый, нет там электрокаров, нет там IDR-болидов, которые сходу полностью могут набрать свои 200, 300, 500 километров в час. Доскакивают на красный, последние, опоздуны уже такие, доезжают, ненавижу. Ребят, мы вас ненавидим за это. Потому что вот вы как раз и убиваете людей. Доскакивая вот так, пытаясь доехать зачем-то на зеленый, который уже давно красный. Но бог с ним. Но когда ты едешь и видишь, что зеленый давно уже, вот он включился и он светит. Ты думаешь, что все опоздуны вот такие уже проехали. И для тебя приоритет. Ты едешь и даже не в левой полосе, ты едешь в средней полосе. И поэтому не надо мне рассказывать про то, что там мотоциклист шел с каким-то превышением. Вы это по видео поняли, что он с превышением шел? У вас там есть показания скорости на этом видео? Нет, у вас их нет. У вас есть экспертиза? У вас ее нет. А даже если он шел и с превышением, это что означает? Что его надо убивать за это? Давайте начнем сажать снайперов с радарами на крыше. И каждого, кто будет идти с превышением, снайпер будет снимать пулю в лоб сразу. Бэмс. Такой, ребят, за что вы его? Да, он шел с превышением. Они такие, ну окей, ладно, тогда хорошо, по делам ему. Вот так, что ли, это должно быть? С каким превышением он шел? То есть вы сейчас понимаете, что вы делаете? Вы пишете мне, так мотоциклист шел с превышением. Таким образом, оправдывая действия подонка, убившего человека. Вы что, не превышаете никогда? Вы едете всегда с разрешенной скоростью, никогда не превышаете? Простите меня, если вы превысили, означает ли это, что я могу подойти и убить вас? Это означает, что я могу подойти и убить вас, если вы едете с превышением скорости. Я правильно понимаю вас? Кто это мне написал? Сейчас, секундочку. Вот белорус. Почему вы не говорите, что мотоцикл шел с огромным превышением скорости? Потому что у меня нет данных по превышению скорости. У меня этих данных, во-первых, нет. Во-вторых, если он ехал 80 или 180 или 580 по средней полосе на разрешающий сигнал светофора, это означает, что он всего лишь превысил скорость. Его за это не надо убивать. Он шел с превышением, я допускаю это. Я это допускаю. Так это что, извиняет таксиста, что ли? Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, человек погиб, это в любом случае, как бы, для всех. Я просто что хочу сказать, вот, садясь, вот, мне мои родственники, мои знакомые все говорят, ну что, ездишь, садясь за автомобиль, вот все, ты едешь, вот как мне мой инструктор, причем это даже не инструктор был, это я уже водил автомобиль, когда нас принимали на работу, уже дипломированных автомобилистов, нас катали по городу в первом автокомбинате Мосавтоэлектранса, и он говорил, вот человек идет вот там по дороге, а ты уже должен думать, помимо всей дорожной обстановки, что его сегодня или жена бросила, или он проигрался, и он именно под тебя сейчас подлезет, под
да.
твою машину.
Нужно подозревать, конечно.
Конечно, то есть... То, что там парень был из богатой семьи, а тут таксист, ну, мне кажется, это просто совпадение.
Ну, меня вообще семья и богатство не парит. Меня парит да, то, что да, вот это, есть, это, мы, это, есть мотоциклист в жизни.
Да, причем погиб кошмарно так. Ну, вот единственное, что я еще хотел добавить, вот вы говорите, да, вот я когда проезжаю вот подобные перекрестки, да, или еще что-то. В любом случае, это возвращаясь к тому, что я говорю, что человек, который идет сейчас по дороге, под тебя кис. Ребята, смотрите, что ты водитель, что ты мотоциклист. Вот ты на 100% прав. Еще примеры жизни. У меня товарищ был, попросился давным-давно еще в советское время. Говорит, давай, дай покататься мне. Мне вот сейчас на права надо пойти пересдать, покататься. Вот мы едем, у нас 100% мы правы. Поворачивает человек, которого нам пропустить ничего не стоит. Но мой товарищ его бьет. И говорит, а мы правы.
Ну, понятно, нет, это уже преподавание, так это уже отдельная тема. Не, послушайте, я сейчас не собираюсь никого оправдывать и никого не собираюсь здесь учить. Вы уже все ученые, вы все знаете. Вы знаете, что если ты идешь с превышением, то тебя нужно убить. Вы уже все знаете про то, с какой скоростью ехал так. Вот я этого ничего не знаю. Я вижу только одно, что едет одно транспортное средство по своей полосе, по средней, на разрешающий сигнал светофора. И выезжает в нарушение правил, всех правил, выезжает под него, подставляется другое транспортное средство. Это все, что я вижу. Все, у меня нет экспертизы. Я не знаю, кто был за рулем такси. И мне плевать вообще на это. Мне плевать, кто сидит там из Средней Азии, из Дальней Азии, из Ближней Азии, из Внешней Азии или из Глубокой Азии. Мне плевать, кто там сидит за рулем. Фамилия его Иванов или Заржавелли. Мне все равно, кто там сидит за рулем. Я в очередной раз просто хочу обратить наше внимание, что пока что у нас нет ответа на один единственный вопрос. Кто должен взять на себя ответственность за то, что происходит в нашем такси? В такси в данном случае, как в явлении, в такси в данном случае, как в общественном транспорте, в московском общественном транспорте. Кто должен взять на себя ответственность? Потому что пока что я вижу, что московское такси – это некое такое вот, некое какое-то существо прокаженное, лепрой заболевшее, пальцы свои теряющие, идущие по Москве, жаркающие, кровавый след за ним остается. И никто не хочет взять за него над ним шефство, никто не хочет за него отвечать. Троллейбусы – пожалуйста. Автобусы, пожалуйста. Электробусы, да всегда пожалуйста. Каршеринг, замечательно. Над всем есть некий отвечающий орган. Есть кто-то, кто несет ответственность. Над такси никакой ответственности нет. Все ее пытаются перекладывать друг на друга. Яндекс утверждает, что он всего лишь агрегатор и предоставляет услуги информационного характера. Он просто агрегатор. Он, несмотря на то, что все, на всех такси написано Яндекс, что водители работают в Яндексе, что все вот это вот Яндекс, тем не менее, Яндекс не несет никакой за это ответственность. Городские власти утверждают, что, ну, извините, это же частный бизнес, это же там таксопарки. Таксопарки вообще плевать на это хотели, потому что нет никаких таксопарков. Нет никаких таксопарков. Ты заходишь в информацию по своей поездке, понять, кто же на самом деле тебя везет. На самом деле тебя везет какая-нибудь организация, в которой потом оказывается, что работают всего два автомобиля, и то их нет, этих автомобилей, и таксопарком это называется просто по ошибке, а на самом деле ничего похожего нет. Никто не несет ответственность. Я вот про это хотел вам сказать, а вовсе не про то, кто виноват в этой аварии или не виноват. Здесь для меня, на самом деле, все абсолютно очевидно. Если вы еще там пытаетесь что-то размышлять, кто виноват, превышал, не превышал, здесь все очевидно по данному факту. Очевидно. Я просто хочу сказать, что такси, московское такси, входящее в структуру общественного транспорта, московского, снова убило человека. Снова убило человека. не персонализирую водителя, там, еще кого-то. Это произошло, на мой взгляд, только потому, что, что ответственность за все то, что происходит в такси московском, входящем в структуру общественного транспорта, московского, ответственность за это никто не хочет на себя возложить. Никто не хочет нести этот крест. У меня вопрос, почему? А чего вы так боитесь? Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Ну вот вы рассуждаете с позиции, что он видел этого мотоциклиста.
Нет, еще раз. Вы меня сейчас, может быть, не услышали. Я не рассуждаю об этой аварии. Видел он, не видел он этого мотоциклиста. А если он светофора не видел? А если он разметки не видел? Может, он не видел заборчика железного на набережной и в реку мог уехать? Мне плевать, что он видел. Не видишь, не садись за руль. Не можешь проезжать перекрестки, не умеешь, не садись за руль. Если садишься за руль, но не видишь мотоциклистов, не видишь других участников движения, значит вопрос к тем, кто дал тебе лицензию и кто пустил тебя за руль в тот момент, когда понял, что ты не видишь просто других участников. Ты их не видишь. Все, я не разбираюсь с этим ДТП. Еще раз, услышьте меня. Для меня в этой ситуации с этим ДТП все абсолютно понятно, прозрачно. Понятно и прозрачно. Один человек преступник, второй человек труп. Все. Чего вам еще надо? Что здесь еще размышлять? Я сейчас вообще не об этом говорю. Вы копаетесь в блохах, а я говорю о самом явлении, о процессе, о тренде, вот, который мы видим постоянно. Таксисты убивают раз за разом людей. Доброе утро. Я об этом говорю.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе.
Меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Смотрите, у меня знакомый работает в соцтакси. Ну, это государственная организация. Они как бы с утра продуваются, вечером приезжают, ну, как бы с рейса продуваются. Угу. Все нормальные бритые мужички, все русские, все хорошо. У нас же получается здесь как? Кто пришел, кто приехал, не продувшись, ничего, они садятся в такси, платит аренду.
Да о чем вы говорите, далее. Продувшись, если я вот историю эту уже рассказывал, когда товарищ, который меня вез в аэропорт в позапрошлую командировку, хвастался тем, что он зашел на двое суток за руль сел. Двое суток, продержусь на энергетике.
Они у нас, таксисты у нас не продуваются. Сколько есть частных лавочек, белая машина, я вот пойду в такси работать. Все, вот у меня своя машина, я иду в такси работать. Кто, чего, лицензии все продают.
Все, это понятно. У меня вопрос, почему мы можем навести идеальный порядок, просто хирургическую чистоту мы можем навести в троллейбусах? Почему мы можем навести хирургическую чистоту в трамваях, в автобусах, в маршрутной, во всем этом? Маршрутные, какой беспредел у нас был с маршрутными такси? Посмотрите сейчас, синие автобусы гоняют. Чистые, водители в рубашечках, в галстучках, по кругу у него везде видеорегистраторы, которые регистрируют все, что он делает. Чистота, порядок, он просто вот шаг в сторону не может сделать, потому что все под контролем. Почему мы можем навести порядок здесь и раз за разом, год за годом, жизнь за жизнью у нас забирают московское такси, и мы не можем в этой области навести такой же хирургический порядок? Проблема-то в чем? Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе. Да, говорит, нет, у нас нет премодерации, ребят, вы сразу в эфир попадаете. Но никто не будет спрашивать, как вас зовут, сколько вам лет и ждите на линии. Нет, вы сразу попадаете в эфир. Доброе утро, да, да.
Дмитрий, Москва. Да, Дмитрий. Ром, ну вот ты с языка сорвал по поводу маршруток. Я вот, ну, зазванивался, сидел. Они же навели порядок, значит,
да.
Кому-то это надо было.
Да.
А в такси, видимо, пока никому это не надо. Пока не надо, вот бьются
они. А как заинтересовать? Вот как мотивировать? Я не знаю. Представитель компании, которая постоянно у нас на слуху, на прямой линии, задает президенту вопрос про какие-то чертовы автопилотники, беспилотники, и про то, что они, дескать, сильно зарегулированы у нас эта область. Ёлки! Ваши водители убивают людей каждую неделю, а вы спрашиваете про автопилоты. Ну, нормально это.
Ну, вот смотри, вот я вчера ехал через эту пьяную дорогу, которая идет с Домодедово на Бронице.
Да.
Ну, может, знаешь,
да,
может, знаешь.
Да, объезжал там однажды.
Да, ну, в общем, я там постоянно езжу. И вот таксисты, там ни одного нету русского таксиста. Они все там отстаиваются, ни одного.
Но...
И то, что ты говоришь, что русские и не русские, все равно есть разница.
Ну, не
так
знаю.
Они ездят, но есть.
Ну, я не знаю, но я смотрю новости.
Это понятно, у тебя толерантность, ты должен относиться толерантно в эфире. Я могу, нетолерантно, потому что я езжу, я вижу,
я понимаю.
Иногда пользуюсь такси.
Нет,
то
я...
То есть, едет русский...
Я бывал в разных странах, я бывал в странах, где русского не сыщешь вообще. Ну, не сыщешь ты русского вообще за рулем такси. Я пользовался такси в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, в Нью-Йорке, в Бостоне приезжал, в других странах, в таких экзотических местах, как Стамбул, допустим. Там русского за рулем не сыщешь ни разу. И я видел полный порядок в этой области. Больше того, я вижу массу новостей о настоящих русских со светлыми волосами, с глазами красивыми нашими, которые топорами рубят свою семью. Рубят свою семью топорами просто по пьяной лавочке. Которые идут, берут свой карабинчик и приходят, валят всю компанию, с которой только что выпивали. Это делают русские. Нормально все. Нормально, хорошо. Тут вопрос не этничности. Все люди, нет хороших, добрых или плохих, отвратительных людей. Нет. Есть люди, действующие в разрешенных коридорах в стрессовых ситуациях. Все. Нет хороших людей. Нужно просто создавать такие коридоры, в которых ты либо соответствуешь определенным стандартам, либо выпадаешь из этой системы. Все, система отторгает тебя, если ты не можешь действовать в заданных коридорах. Есть коридор, работаем 7 часов в день. Есть коридор, едем не превышая скорость. Есть коридор, не ерзаем, не перестраиваемся, туда-сюда не дергаемся. И вот такие должны быть коридоры по разным параметрам, по разным аспектам. Вот все, есть эти коридоры. Знание города, чистоплотность, определенность. Вот все это есть. Не соответствуешь, система отторгает тебя. Все, иди занимайся другим. Здесь, в этой системе, ты не можешь работать, потому что ты не соответствуешь. А эти коридоры как раз и должен организовывать, выстраивать тот, кто отвечает за эту отрасль. Еще раз, в троллейбусах, автобусах, даже маршрутных такси эти коридоры заданы чрезвычайно строго. Чрезвычайно строго. И там либо ты соответствуешь, либо выпадаешь из него. Почему это не сделано в такси? Вот, это же ключевой вопрос. Я сейчас, ну, опять же, я вижу все миллион ваших сообщений про мотоциклистов. Речь вообще не о мотоциклисте. Как бы это ни звучало жестко, это жизнь человека, но речь сейчас о более глобальных вещах. Таких жизней они забирают каждую неделю много. Доброе утро. Да, я слушаю.
Доброе утро,
да,
Роман.
Да, доброе.
Хорошие вопросы задаете. Кстати, у вас есть полная возможность задать эти вопросы властям. Вот, кстати, недавно у вас интервью было на радио.
Я задавал однажды Максиму
Алексутову. Алексутов.
Я просил, а он говорит, что все нормально в такси.
Ну, ответов нету просто.
Все нормально. Ну, в смысле, нормально?
Ответов нет, все нормально.
Все нормально. Нормально в том смысле, что вот когда ты стоишь, вот я сейчас стою на Пятницкой, 25. Я стою и смотрю вниз на Пятницкую улицу, и там проезжают. И действительно, вот так вот, когда я смотрю, все нормально. Автомобили чистые. Ну, вы видите, в хлам грязные и ушатанные эти помойные корыта в такси? Нет. Автомобили новые. Автомобили чистые. Все брендированные, везде написаны номера телефонов, там, куда обращаться, какие-то там, еще что-то. Все с плафонами на крышах. Порядок. Ну, в смысле, ну вот я так, если посмотреть, ну так порядок, ну нормально, а что? Ну вот при мне сейчас ни один автомобиль такси никого не задавил сейчас. Не въехал в столб при мне. Вот, тут, и если я буду стоять всю программу и смотреть в окно, у меня будет создаваться полное ощущение, что там полный порядок. Все. Поэтому упрекать Лексутова в том, что он, дескать, кривит душой, он не кривит душой, у него действительно ощущение, он задает своим замам вопрос. Так, ну а что там с этими? Приведены к общим стандартам внешности? Да, приведены. А что по графику работ там все это приведено? Стандарты выдержаны? Да, все выдержано, все нормально. Все, вот посмотрите, все, вот статистика. Неуклонно растет количество автомобилей в городе. Неуклонно растет популярность такси. Люди пользуются все чаще и чаще такси. Вот сейчас на дорогах 20 979 автомобилей такси. Говорят Лексутову. И я тоже это вижу. 20 979 автомобилей. Люди пользуются. People have it. Все нормально. Вот. Поэтому, ну, как бы все хорошо. Но мне кажется, что нет. Вот, а мне кажется, что нет, что не все хорошо. Ой, ребята, ответов нет. Главный вопрос у меня, почему до сих пор никто не собирается брать ответственность за то, что происходит в такси? И вот пока эта ответственность не будет взята кем-то, они так и будут продолжать нас убивать. Очередную жизнь забрал таксист на Фрунзенской набережной, подставил свой автомобиль под мотоциклиста, который из-за этого был до этого живым, а после этого сделался мертвым. Вот. И вот мы продолжаем и продолжаем знакомиться вот с такой статистикой.
Моторы.
Движение. Не рассказывайте мне про цену. Я 1600 рублей отдаю за то, чтобы уехать из одного райончика не очень далеко в аэропорт. 1600 рублей. Это мало, что ли? Низкая цена, что ли? 551 тысяча автомобилей сейчас на дорогах. В начале часа было 355 тысяч. Если говорить о баллах, то Москва едет на 3 балла. Вроде бы ничего.
Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 9 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас продолжается лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Здравствуйте, мужчины! Я приветствую вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Доброе.
Да вот по предыдущей теме можно еще высказаться или уже поздно?
Ну, скажите, потому что мне здесь стали поступать фотографии. Вот Сергей Владимирович присылает прямо сейчас, видит ДТП, и снова таксист, и снова стоит, и снова рубанул кого-то.
Я вчера с такси тоже видел, да. ДТП. Mm-hmm. Смотрите, проблема заключается в чем? Раньше вот в подмосковных небольших городах, ну и в Москве были небольшие таксопарки. Там тебе давали автомобиль, за который ты не платил ничего, и давали тебе заказы, за которые у тебя забирали процентовку. В итоге, mm-hmm. сколько бы ты ни накатал за свою смену, это были твои деньги, да?
Ну, да.
А сейчас тебе дают машину в аренду, с тебя берут проценты, с тебя берут налоги, и в итоге...
Ну, ты вынужден, взять... ты вынужден кататься 20 часов в сутки, чтобы как-то хоть заработать.
Да, ну, причем чуть-чуть. Надо кататься 7 дней в неделю, mm-hmm. поэтому... А русских там получается мало, ну, работа на износ, а денег копейки. А любой человек, да, любой национальности там изматывается по самой не балуйся. Цены маленькие, он отбить не получается, и из-за этого получается безумное количество аварий.
Все,
а,
понял,
в принципе, да. можно было бы решить проблему краткосрочным каршерингом для такси. Вот я знаю, там одна компания, BMW стала выдавать там на 4, да. на 8 часов. Mm-hmm. Ты покатался, бросил, все, свободен.
Ну, может быть. Ну, в общем и целом нужно сказать, что вариантов решения масса. Вот нам бы какой-то... Ну, у нас нет такой формы демократии. Нам бы какой-то общенародный сбор собрать такой, собор. Собор всенародный. И обсудить все это. И лучшие идеи принять к рассмотрению, рассмотреть и потом все это сделать. Однажды, когда-нибудь, это решится вопрос. Этот вопрос будет решен однажды. Мы это сделаем. Но пока что мы только в процессе поиска вариантов решения этого вопроса. А насчет того, что вот неоднократно здесь прозвучало, но что я слышу. Вы прямо этого не говорите, но я это слышу. Там нужно впахивать, там бесчеловечные, нечеловеческие условия работы. Нужно впахивать, и поэтому русских там нет. Вы знаете, поезжайте в Апатиты. Апатиты — это такой городок на север от Мурманска. Поезжайте в Апатиты и посмотрите на условия работы шахтеров в Апатитах. Они там апатит добывают. Удивительно. Но добывают именно эту руду в Апатитах. И посмотрите. Мне кажется, что когда я был в этом забое, а я был там прямо в забое в этом, я побывал в аду. Я увидел, что такое ад. Ад. Настоящий ад на земле, в котором работают живые люди. Каждый день добровольно идут туда, в этот ад. Каждый день. Добровольно. Все русские. Русские все. В Апатитах, в шахте.
Молодые парни, 18-19, ну, я так визуально смотрю, там, ну, есть взрослые мужики. Там потому что сложно найти кого-то старше 40-45, потому что у них уже каменеют легкие к тому времени, ну, закольцовываются и каменеют такие из-за того всего, того, что они, чем они дышат всю свою жизнь. Вот, поэтому молодые. И нет там никого из тех областей, о которых вы пишете. Там Средняя Азия, еще что-то. Нет, все русские. Не боятся они работы тяжелой, грязной, адской работы. Нет, не боятся. И за рулем здесь тоже, наверное, могли бы быть. В общем, ребят, и в целом, что хочется сказать. Давайте я вот сейчас... я сейчас попробую уйти. Вот сейчас попробую уйти от этой темы, потому что я вижу все ваши миллион звонков, и мы могли бы, конечно, устроить здесь радиомарафон и 24 часа в сутки об этом говорить, эмоционировать, плеваться слюной, там все эти пузыри надувать. Вот. Но, тем не менее... Не решим мы проблемы. Я последний возьму звонок в эту тему. Да, доброе утро. Мне подписано, что вы из структуры, что вы майор.
Да, здравствуйте, майор, товарищ майор. Вот ты спрашиваешь, почему, что, чего. Вот мое мнение, вот такое я это вижу. У меня такое ощущение, что такси у нас используют наши правители,
да,
как учебку перед общественным транспортом. В общественном транспорте, ты едешь общественным транспортом, сказать, что там тоже прям преобладают русские, нельзя. Вот я, допустим, езжу 404-й маршрут от Калужской. Я не знаю, вот о чем думает водитель городского нашего общественного транспорта. Наверное, думаю, что мы все десантники, потому что открывает двери метров за 30 до 40 до остановки. То есть он еще не остановился, двери открыты, ребята выпрыгивают.
Чтобы те, кому выйти, вышли до остановки, а на остановке зашли те, кому нужно зайти.
Ну да, мы запрыгиваем, заходим на... Водитель такой же, ну, ты не сказать, что москвич.
Я понимаю. Нет, но
в
другой...
автобусе, я садился в автобус, он,
да,
вы говорите, не видит, таксист не видит водителя, водителя другого, здесь, да, водитель не видит пассажиров, то есть он меня закрыл дверью и поехал.
Но, вот я понял, у вас есть претензии к работе водителя. Но на каждом автомобиле, на каждом автобусе указан телефон 8-800, телефон колл-центра. Я несколько раз прибегал к этому колл-центру, к его услугам, и несколько раз эта система показывала себя как система довольно отлаженная. То есть я звоню, сообщаю, ну, условно, вижу вот такого неадеквата за рулем автобуса. Автобуса, бывают, ну, бывают, все мы люди, но там же не робот сидит за рулем, мы же люди, всякие там бывают. Звоню, сообщаю номер автобуса, предварительно делаю фотографию. Фотография. В вашем случае вы можете сделать видео, записать видео, как он десантирует вас за 30 метров до остановки, там, открывает двери, зажимает вас дверью. Звоню, сообщаю о происшествии, описываю ситуацию. Они, с моих слов, сооружают заявление. Я подкрепляю его фотографиями, отправляю вплоть до WhatsApp. Он говорит, WhatsApp есть? Я говорю, мне удобно WhatsApp отправить. Дает мне контакт. Я отправляю фотографии, после чего мне приходит сообщение, что там проведена работа, тролля, рассмотрено, уволен, не уволен, все такое. Кстати говоря, та же история была с деревом, который... Можно я уже начну отклоняться в сторону? С деревом, которое рухнуло у нас здесь на провода, на Большой Татарской. Гудвуд, фестиваль, солнце, музыка, рев моторов, звонок. Обычный телефон, мобильный какой-то. Я думаю, ну, мало ли, что там по работе какие-то эти вещи. Автоответчик. Здравствуйте, там, по вашему обращению была проведена работа, как бы вы ее оценили? А, нет, была ли решена проблема? Ответьте. Автоответчик меня спрашивает, да или нет, скажите, да или нет. Я говорю, да. Оцените проведение, качество проведенных работ. Хорошо, удовлетворительно. Плохо. Говорю, хорошо. Говорит, спасибо, обращайтесь еще. То есть вот такая, ну вот, и что, отлажен механизм. Вот ровно так же отлажено у нас с автобусами. Если вы встречаете такую паршивую овцу, но вы можете сообщить, и вы точно знаете, что это обращение будет принято, что это обращение будет рассмотрено, и этого человека, скорее всего, вычистят. А не вычистят, но во всяком случае ему сообщат, что контроль за ним, надзор, совершается, что люди могут сообщать о его работе. И если он еще раз или несколько раз продолжит себя так вести, то, скорее всего, ему нужно будет искать новое место работы. Ведь в конечном итоге вот это самое главное. Чтобы паршивая овца понимала, что надзор совершается. Надзор за ней, за ним совершается. Вот это самое главное. А ощущение безнадзорности и безнаказанности, оно как раз и порождает вот то, что мы видим в данном случае на Фрунзенской набережной. Вот я так думаю, у меня такое ощущение. А теперь позвольте мне закончить этот разговор. Впрочем, как и ремонт невозможно, его можно только прервать. Я сейчас попробую это сделать. Power. Вещица называется Dirty Job или грязная работенка. Это как раз в тему того, чем занимаются наши таксисты. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм, ребят, говорит МСК-бот латиницей, как слышится, так и пишется. Это Телеграм-бот-мессенджер, нет ничего проще, чем отправить здесь сообщение или даже картинку. Если есть что показать, не стесняйтесь, показывайте. Угу. Есть еще 7373948, телефон прямого эфира по 495 коду. Это тоже эффективное средство связи, но здесь придется отстоять какую-то очередь, ибо говорить в одномоментно я могу только с одним из вас. С лучшим из вас, но с одним. Нужно спрашивать не где пробки, а где люди, потому что пробки — это следствие наличия людей. Людей нет в городе, не осталось людей в городе. И как следствие пробок тоже, как правило, мы не видим. Ну, за редкими несчастливыми исключениями. Да. Протестовал ли я штраф за перестроение? Ну, я в процессе. Машина-то была тестовая, поэтому мне кажется, что не я должен протестовать, а владелец автомобиля. А владелец автомобиля — компания Mazda, поэтому нет, не протестовал. Права покупают, потому что надо с опытом вождения давать лицензию. Не менее 10 лет. Откатал 10 лет, можешь возить и людей тоже. Гузель С. сообщает нам. Здравствуйте, Гузель, кстати говоря. Красивое у вас имя. У меня перед работой небольшой, тихий, бессветофорный перекресток, и каждую неделю на нем происходит ДТП из-за того, что водители не смотрят на знаки. В 90% случаев это ДТП с такси. Кирилл пишет. Кирилл, пересечение улиц, название улиц, которые пересекаются в студию. Давайте мы устремимся туда и будем запечатлевать каждый раз эти... невероятные происшествия. 925-88-88-94-8. У нас есть еще и СМС. А у вас есть СМС? Потому что у нас есть СМС, и мы не боимся применять его, если нужно. 925-88-88-94-8. Заходите. Ну, не сказать, что совсем нет автомобилей. Вот перед Балашихой Одище, там местами скорость падает до 5 км в час. Волгоградка сильно перед Люблинкой, от Кузьминок очень плохо. До 2 км в час местами падает скорость. Вот пойдите там людям на Волгоградке и расскажите, что людей в городе нет и что пробок в городе тоже нет. И сейчас где-то в районе Коломенской ДТП на Андропова, из-за этого от Каширки уже серьезная пробка и стоит внешний МКАД перед Ярославкой. Весь Лосиный остров придется простоять в пробище. Почему? Потому что у вас там два ДТП. Вот это местечко, где каждую неделю таксисты встречаются. Кирпичная улица и первый кирпичный переулок. Ну, такие основательные названия, должен я вам сказать. И сугубые. Там вот сама природа предположила, что должно быть что-то такое там основательное. Кирпичная улица и первый кирпичный переулок. Год получения прав не говорил об опыте, сколько чайников с правами, полученными в 812-м. Абсолютно точно. Можно получить права и не пользоваться ими, а можно там 20 лет назад получить их. А можно получить права 2 года назад и накатать уже 300 тысяч километров за это время. У нас появился ценник на седан Аурус Сенат официальный. Насколько я понимаю, честно говоря, ценник разочаровывает. К тому же, также стала известна доля импортных автомобилей на российском рынке. Еще, все, вот так вот неожиданно, вдруг, как неожиданно вдруг закончился диван.
Моторы.
Все, пойдем дальше. И еще есть несколько интересных сообщений новостных, о которых я хотел бы вас спросить. Да, конечно, мы будем ругать, хвалить автомобили. Здесь у кого-то возник вопрос, когда же непосредственно к тачкам мы доберемся? К тачкам подберемся давайте в следующей получасовке, окей? Там попробуем поругать, похвалить автомобили и еще немного об автомобилях поговорим. И еще я должен разочаровать сначала сам себя, а потом и вас тоже, хотя, может быть, никто и не очаровывался. Дело в том, что завтра в моторах Фомина, послезавтра в моторах Фомина. Почему? Потому что труба снова зовет, теперь зовет опять в Питер. Снова в Питер, уже в пятый раз в этом году, потому что в Питере компания Kia будет представлять актуальный модельный ряд, и там будет несколько новинок, с которыми нужно познакомиться, потому что вопросы по ним я получаю часто. А в тесте, по-моему, в Италии был тест Kia Soul или где-то там, я не участвовал из-за плотного графика. И поэтому сейчас есть правильная, хорошая возможность познакомиться сразу с несколькими интересными моделями. Так что есть заявки по актуальному модельному ряду Kia, чтобы посмотреть, пощупать, покрутить, там, поцарапать, еще что-то. В хорошем смысле слова, ногтиком там, попробовать, остаются ли царапины на панели, на центральной консоли. Вот это все я смогу делать завтра и послезавтра. Меня привлекает там несколько моделей в первую очередь. В первую очередь это Kia Soul, разумеется, новое поколение. И Stinger GT, который 370-сильный, тоже интересно, потому что до этого только 197-сильный, 247-сильный. А 370-сильного не было. И вот что такое из себя представляет по-настоящему заряженный Stinger, вот это как раз завтра и послезавтра буду узнавать. И про Soul, безусловно, конечно, тоже. Это во-первых. Во-вторых, давайте быстро попробуем сравнить, насколько общая температура по больнице соотносится с нашей температурой по больнице. И мне было бы здесь совсем интересно обнаружить людей, которые сделали это совсем недавно. Вот совсем недавно сделали это. Каково оно вам теперь? Совсем недавно вы стали владельцем автомобиля, собранного не в России. Вот каково это быть таким человеком с левой резьбой? Вот как это с вами случилось? Расскажите. Как вы себя чувствуете после этого? Не хочется ли принять душ, так отмыться от этого? Нет такого ощущения. Ваш автомобиль собран в России, 134-21-35. Ваш автомобиль не собран в России, он собран в другой стране, 134-21-36. Я третьего варианта не даю. А где еще он может быть собран? Ваш автомобиль собран в России, 134-21-35. У меня здесь накануне в комментариях заруба произошла в Ютубе по поводу ролика «Арканы». «Аркану» я сварганил видео. Если не видели, посмотрите еще. Мы довольно бодро с Пашей Федоровым гоняли по Питеру. Кстати, это был как раз предыдущий приезд в Питер. Четвертый в этом году. И тогда мы знакомились с Рено Аркана, и 20-минутный получился обзор такой. Вот попробовал показать, ну, что показалось, то и показал. В Ютубе лежит этот обзор. Один из комментариев там, женщина зацепила, что я называю автомобиль российским. Ну, в смысле, российский автомобиль для России. Она говорит, что нам российского? Ой, ну, в общем, не буду пересказывать весь наш спор. Вы там в комментариях сможете тоже увидеть эту зарубу. Но ваш автомобиль собран в России, неважно. Он называется Lada Vesta, Vesta Cross, или, может быть, он называется, там, бренд его BMW или Kia, может быть, он называется Kia Sportage, но, тем не менее, это российский автомобиль. Он собран в России. 134-21-35. Ваш автомобиль собран в России. Да, 134-21-35. Ваш автомобиль собран где-то еще. 134-21-36. Не в России. Если можете, в телеграммоньку в нашу, говорит МСК, бот, киньте автомобиль, где сделан. Автомобиль, бренд, модель, где сделан. А 7373948, расскажите вашу историю, как вы приобрели настоящий японский автомобиль, собранный в Японии, и каково оно вам живется, зная, что вы переплатили за него кучу денег. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе,
доброе утро, Роман. У меня один автомобиль собран в Америке, Toyota Venza, второй в России, так. Toyota Prado.
Вот.
И разницы не чувствую, собранный хорошо.
А Venza, когда вы его покупали, он, тем не менее, это был автомобиль, продаваемый в России официально. Вот, то есть его привезли в Россию,
да,
для вас.
Да,
правильно?
Да, вот. Салонный.
Но Venza, Venza сколько ему уже, лет 5, 6?
Ну, 14-го года.
Вот, ну, 5 лет. Да, а Прадик, Прадик вы говорите?
Прадик российский, 16-го, конца 16-го года, под Новый год.
И никакой разницы?
Ну, я не чувствую разницы. Прадик меня не подводил ни разу.
Понял. То есть у вас нет никаких предрассудков на тему российской сборки автомобиля?
Нет.
Нет, такого ничего
вот, нет. Не получилось, нет. Отрицательного опыта не получилось.
Понял, хорошо. Спасибо большое. Видите, отрицательного опыта нет. Мерседес Цешечка, Германия, Антон М, Шкода, Фабия из Чехии, Макс Р, Сергей, у Сергея Мазда, шестерочка из Владивостока. Сергей, это хорошо. Так, Kia Spectra собрана в Ижевске. Spectra, бог мой, как это еще? Где? Когда? За что? Кашкай, Великобритания, 12-й год. Игорь Херт. Конечно. Так, Passat из Калуги, BMW X4 из Германии, Джек Дэниелс, Дэниелс Джек. Ну и как ощущение, разница, она ощущается? Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе,
доброе утро, Роман. У меня Dodge Durango 11-го года, американский, 5-7.
О, вот. но вы его сюда везли окольными путями, то есть он официально никогда у нас не был представлен.
Официально его не было никогда, нет, я его купил у фирмы, там водили кого-то начальника.
А, то есть вы его потом не везли, его привезли до вас, а вы его уже здесь купили, он уже с пробегом по России был. То есть
да,
он
с пробегом по России был.
Но как?
Вот, здесь же никаких проблем нету, класс, нет, рвется, вообще все нравится, музыка отличная.
А с обслуживанием, комплектующие там какие-то, вот все это, не, тоже нет проблем никаких?
Да, вроде нету, я обслуживаю здесь, ребята, есть.
А следующий ваш автомобиль будет тоже привезенный какой-то, импортный, или все же вы возьмете официальный российский автомобиль?
Да нет, у меня как бы нет таких заморочек. Но я до этого ездил на Citroёне, на нашем, нашей сборке, и тоже никаких проблем не было.
Понял. То есть вы в этом смысле вы прагматик, вот если нравится тачка, надо брать, и неважно.
Ну да, да, именно так.
Все, понял, хорошо, спасибо. По итогам первых 5 месяцев 2019 года доля импортных автомобилей импорта на российском авторынке и импорта, то есть, давайте переведем на человеческий язык, автомобилей, привезенных в Россию, собранных не в России, но официально продаваемых на территории Российской Федерации. Здесь автомобили, которые вы контейнерными перевозками из-за океана привозите, не учитываются. Нет, я думаю. Я думаю, учитываются только тачки, продаваемые через официальные представительства. Так вот, доля импорта на российском авторынке составила 15%. Такие данные приводит Автостат. По сравнению с 2013 годом показатель упал примерно в 2 раза, с 32,8%. В сравнении с 2009 годом в 3,2 раза. 10 лет назад доля импортных автомобилей на российском рынке составляла 48%. Ага! Значит, работает мера. Значит, мера работает, я имею в виду мера по поддержке, во-первых, отечественного автопрома, а во-вторых, по заведению бизнеса иностранного сюда, по инвестиционному привлечению, привлечению инвестиций, в данном случае автомобильных инвестиций. Ну, наверное, это можно считать успешным опытом, если сейчас 15%, только 15% автомобилей, продаваемых в России, это автомобили, собранные не в России. А что говорит наше голосование эфирное? Наше голосование эфирное показывает, ваш автомобиль собран в России, да, 41%. Ваш автомобиль собран в России, нет, 59%. 59%. В целом по стране 15, а у нас здесь 59. Ой. В чем дело? Ну, может быть, это связано с тем, что вы докатываете какие-то тачки, которые были ранее приобретены. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Ну, по мне, не там, где собирали машину, имеет значение, а непосредственно модель машины, да, потому что с определенных годов пошли какие-то прям легко убиваемых. Когда вот раньше был там B3, Passat, 190-й Mercedes, убить невозможно.
Миллионники мы называли.
Вот сейчас, катаюсь на аккорде двухлитровом, декабрь 2008 года, даже не знаю, здесь он собран или нет, проблем не было никаких, только расходники.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. У меня, кстати говоря, есть информация про автомобиль, который собран не в России, но это, может быть, ничего и не значит. Расскажу, но потом.
Моторы.
836 и 664 тысячи 277 автомобилей на дорогах Москвы. Было 355 тысяч в начале программы. Я приветствую вас вновь, присоединившиеся. Да, конечно, вот что хотел сказать до новостей. У нас появились цены на новый китайский пикап. И я думаю, ну, мне так кажется, что это тема для специальной нашей традиционной рубрички.
Моторы. Автопром.
Но мне представляется, что вот нужно как раз в ней обсуждать все эти вещи. Российские дилеры стали принимать заказы на Jack T6 казахской сборки. Но собрано не в России, не в России. Вот, собственно говоря, можно сказать, что импортный автомобиль. Китайский автомобиль, собранный в Казахстане, будет продаваться в России. В продажу поступает 1 сентября. Сильно заранее нам сообщают о ценах. Странно. Обычно, если появляются цены, то эти цены уже говорят о том, что, значит, автомобиль, ну, в смысле, что вот он уже продается. А вот это вот к чему такое анонсирование, чтобы что? Вот зачем нам 9 июля рассказывают об автомобиле, который появится 1 сентября, но цены есть уже сейчас? Странно, но неважно. Цены от 1 миллиона 299 тысяч до 1 миллиона 499 тысяч рублей. То есть можно позволить себе либо топовую Аркану, к примеру, либо топовый Jack T6. Рамный, между прочим, пикап с дабл-кабиной, то есть двухрядной кабиной, пятиместный. Сравним по габаритам с Toyota Hilux. Длину достигает 5,32. Колесная база 3.09, пружинная подвеска впереди, зависимая рессорная сзади, система полного привода с жестким подключением передней оси, то есть по умолчанию он заднеприводный, две полноприводные модификации с бензиновым и двухлитровым мотором 177 лошадей или со 136-сильным дизелем того же объема. Безальтернативная шестиступенчатая механика, это коробка передач. Две версии. В первой, значит, CD-проигрыватель. CD и слушай. Почему же не кассета, интересно. 17-дюймовые колеса, топовое исполнение, кожаный салон, мультимедийная система и камера заднего вида тоже будет доступна. Главный конкурент Т6 в России – китайский пикап «Фотон». Танланд. Вот, честно говоря, это же, ну, как бы, ну, наверное, он есть и, наверное, продается у нас. Вот сейчас я услышал о нем, может быть, во второй или в третий раз вообще в истории. Еще удивительно в этой новости осознание того, что наш отечественный автопром дает нам по-настоящему рекордные автомобили. Самые продаваемые, я напомню вам, тачки в России — это автомобили производства «Лада». А самым популярным пикапом в России стал УАЗ «Патриот», проданный в количестве 732 экземпляра. Я смотрю сейчас на ценник от 819 900 до 1 миллиона 199 900. 1 200 000 УАЗ «Пикап». Ребята, 1 200 000. Это требует какого-то осмысления, ну, как я бы даже сказал, какого-то переосмысления. Индийское представительство компании Renault представило на местном рынке обновленный Duster первого поколения. Внедорожник, у меня здесь написано, получил косметические изменения. Внедорожник. давайте все же сойдемся на том, что это кроссовер. Косметические изменения внешности, 25 новых функций и технологических улучшений. Визуально отличается решетка радиатора, там хромированные элементы появились. Передний бампер, защитная пластина появилась, такая под алюминий. Светодиодные ходовые огни, немного капот изменил свой рельеф. Новый руль, медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также... система анализа поведения водителя, и она предлагает меры по уменьшению расхода топлива. Меры. Но вот Шкода действительно предлагает меры по уменьшению расхода топлива. Она говорит, ты едешь с открытым окном, а Октавия тебе говорит, вы знаете, вот это сейчас увеличивает расход топлива, то, что у вас окошко открыто. Вот если вы его закроете, то расход топлива будет ниже. Вот это действительно. Что делает эта система? Предлагает меры какие? Я думаю, что это всего лишь подсказчик, подсказчик выбора передачи. То есть он подсказывает, когда нужно перейти уже на повышенную, в конце концов, и перестать насиловать ваш двигатель на 4000, там, на 5000 оборотов. АБС, подушки безопасности, водители, пассажиры, задние парковочные датчики, за доплату электронная система стабилизации, камера заднего вида, система помощи при старте в горку. Это обновленный Duster. 1 249 990 рупий. Стоит. Рупий. Звучит хорошо. Нет, перспективы российского использования обновленного Duster этого пока не очень понятны. Эра переднеприводности для BMW продолжает развиваться. То есть переднеприводных BMW становится больше. Завод BMW в Лейпциге приступил к серийному выпуску BMW первой серии нового поколения. В следующих нескольких месяцах компания увеличит объем производства до 600 тысяч экземпляров. Извините, не тысяч, конечно, до 600 экземпляров в день. Модель переехала на новую платформу переднеприводную. Вы знаете эту платформу по X2, по X1, по Mini. Вы тоже знаете эту платформу. И вот теперь единичка тоже стала переднеприводной. В хорошем смысле этого слова. А, там про моторы, еще про какую-то штуку. Ну, в общем, это уже отдельная тема. Самое главное, что пошло производство новой копейки. И это как бы еще один удар под дых всем любителям управляемости и вот этого всего заднеприводного, для которых бескомпромиссный был задний привод, и только он считался главным и ключевым. Нет, эта эра, ребят, заканчивается. BMW все чаще и чаще становятся переднеприводными. А я слушаю вас, да, внимательно. Да, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте. Доброе. Да, к сожалению, заканчивается эра BMW. Вот сейчас на копеечке едут, первая модель.
Да.
Такая хорошая, такая удобная. И задний привод, вы знаете, он дает, особенно зимой, вот свой какой-то прикол при заносах. Мы с детства любили баловаться вот этими пятачки, крутить и прочее,
ну, да.
Когда-то был автоспорт.
Ну да.
Скажите, пожалуйста, а вот все, что вы говорили последние, наверное, минут 40, вас в ужас не приводит вот все, что связано с этим китайским автопромом,
нет,
который делаться будет в Казахстане?
Нет.
Нет, положа руку на сердце.
Не, не приводит. Не, вот то, что в Казахстане будет делаться, ну, во-первых, смотрите, пока наше правительство не выйдет с законопроектом, а потом и с законом о том, что обязывающим каждую российскую семью иметь как минимум один китайский автомобиль в семье, меня это не ужасает, потому что у меня есть выбор. Я могу выбирать.
Ну, полшага.
Да, вот. Во-вторых, я познакомился близко с одним китайским автомобилем, Havail F7. И вот сейчас, на следующей неделе, я беру на две недели я беру Atlas, Geely Atlas. И могу вам сказать, что актуальные вот эти модели, не Jack, о котором я первый раз слышу, да, там, или Dongfeng какой-нибудь, нет, а вот эти бренды, которые в Китае считаются такими гигантами, и они действительно производят, ну, да. Вот, и они давно работают над технологическим развитием. Geely, насколько вы знаете, Geely вообще выкупили компанию Volvo, и сейчас идет трансфер технологий. Я не думаю, что китайцы какими-то технологиями делятся с Volvo, но Volvo точно передает технологии, часть технологии Geely. И, соответственно, там извините, платформы, пожалуйста, и все остальное. Да, да, да.
Еще слушаю. Маленький вопросик. Я как раз не о том, что китайцы развиваются, видно. стараются люди. Я про наш автопром, про тот, о котором цифры все время говорят. То в них миллиардов 50 вложили,
да,
то
550.
Для чего тогда?
Спасибо, я не буду долго. Нет, тут я с вами абсолютно согласен. Вот в этой области, да. Но знаете, как бы тут сказать? Например, есть вещи, которые мы умеем делать. Есть вещи, которые мы не умеем делать. Здесь вот как только мы признаемся сами себе, что мы умеем делать такие автомобили, как... Ну, как умеем, вот, автомобили, которые мы видим, да, но мы же видим эти автомобили, которые мы умеем делать. Это вот сейчас появились первые фотографии обновленного «Лада Ларгус», к примеру. Вот, мы умеем делать прекрасные дачи. Дача, автомобиль называется, румынский. Вот, мы умеем прекрасно делать дачу, как он называется, «Логан Универсал», «Сарай». Мы умеем делать и гордимся этим. И это хороший автомобиль за свои деньги. Да. То есть нужно признаться самим себе. Мы классно делаем ракеты. Мы очень хорошо делаем ракеты. Вот уже 60 лет одни и те же ракеты мы делаем. Но они настолько классные, они настолько простые и эффективные, что они до сих пор считаются, там, двигатели наши считаются очень классными. Ракетные. Мы умеем делать оружие, по-настоящему чрезвычайно эффективное, и основная сила этого оружия в идеальном соотношении эффективности, технологичности и цены. То есть мы делаем оружие, которое превосходит, там, условно, американское по параметрам, и при этом оно в разы дешевле, а иногда на порядки дешевле. Просто на порядки дешевле и при этом гораздо эффективнее. Одна наша зенитная система С-400 чего стоит? Патриот просто отдыхает. Где-то в сторонке валяется и отдыхает тихонечко. Вот. А у нас чрезвычайно эффективное вооружение. Что мы еще умеем делать? Мы умеем делать красивых женщин. Вот. Мы умеем делать талантливых поэтов и художников. У нас очень математика. Мы математиков умеем делать классных. В лондонском аэропорту Хитроу позавчера вечером, ну, в обед, увидел парня молодого. Паренек проходит контроль, белая майка, а на спине у него написано «Я», сердечко такое стоит, «МГТУ Баумана». МГТУ Баумана в Лондоне парень возвращается в Россию, и он любит МГТУ Баумана. Мы умеем таких парней делать, патриотических. Значит, а вот автомобили мы не умеем делать. Все, здесь нужно признаться, что никогда, никогда Россия не умела. Нет такого периода России в России, когда мы умели делать автомобили. Ни одного такого периода не было. Ни до угара НЭПа, ни во время НЭПа, ни после угара НЭПа, ни в момент индустриализации, ни тогда, когда мы строили гидроэлектростанции гигантские, ни в момент возникновения невероятных инфраструктурных проектов, таких как, там, я не знаю, какой-нибудь Криворожсталь, потрясающий, самый крупный в Европе тогда металлургический комбинат, таких как вот что угодно. Мы подводные лодки делаем обалденски, но мы никогда не умели делать автомобили. Ни разу в нашей истории не было такого периода, когда мы могли похвастаться тем, что мы научились делать автомобили. Вот единственное, чем мы могли похвастаться 40 лет назад, это выпуском ВАЗ-21-21. Действительно уникальный автомобиль по своим характеристикам, по сочетанию качеств и возможностей, и функциональности. Для определенных целей, опять же, только для определенных целей этим автомобилем можно было и нужно было пользоваться как инструментом. Все, больше никак. Ну, сейчас кто-то, может быть, мне еще вспомнит «Руссобалт». «Руссобалт» был такой революционный проект. Ну, может быть. Вот. И все. Все. Поэтому здесь нужно просто признаться и перестать испытывать из-за этого горечь. Сосредоточиться на том, что умеешь, ну, там, условно. Вот что вы умеете? Что вы можете сказать о себе? Что вы хорошо умеете? Доброе утро. Вот что вы умеете делать хорошо? Здравствуйте.
Ой, Роман. Может, не умели, и слава богу.
Как... Ну, может быть, да, нет. Но все-таки я хочу спросить, вот, что вы умеете делать хорошо? Вот есть же что-то, что вы делаете классно, правильно? Ну, есть такие. Так, а «Аурус», спрашивает Илья. Да, кстати говоря, про «Аурус». Это хорошая тема. Спасибо, что вы напомнили про «Аурус». Вот мы умеем «Аурус» еще сделать хорошо. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе.
Вот что вы умеете тараторка делать хорошо, скажите?
Вот я уже второй день ковыряю ИЖ-2717, так
вот.
Вы для меня все сказали, запусти. Вот я думаю, неплохо получается.
Скажите, а если на вас надеть пачку балетную, и попробовать исполнить танец умирающих лебедей, вот как это будет выглядеть, тараторка?
Если мне дадут ключи, которыми я чинил ИЖ, то я думаю, получится.
Вот, а если не дадут, то уже нет. То есть вас в балет лучше не выпускать, правильно? И упрекать вас в том, что вы плохо исполняете ПДД, нельзя, потому что вы просто, ну, не умеете, и это не ваше вообще. Вот, ну, балет просто не ваше.
Я сейчас скажу. У нас был в свое время хороший автопром, это ИЖ или он Москвич, они очень много занимали призовых места в гонках.
Извините, связь плохая. Вот видите, мы и связь тоже не умеем наладить. Они занимали какие-то места в гонках, и я знаю легендарный период «Москвича», действительно гоночный. Какие москвичи занимали какие-то места? Москвичи, над которыми работали рукастые, головастые люди, руками их делали. Руками — это был штучный товар, штучное производство, правильно? Поэтому это были автомобили, по сути, это были блохи, подкованные левшой. Это левша, который подковывал блох. Это вовсе не характеризует всех остальных блох, и вовсе не характеризует весь остальной автопром. Это был штучный товар. Такой штучный товар и сейчас на АвтоВАЗе делают. Он называется «Лада Спорт» подразделение. Сейчас оно уже вошло в структуру АвтоВАЗа. «Лада Спорт», которая выпускает действительно классные автомобили, и они действительно сражаются на равных с конкурентами, даже иностранными конкурентами. Но КамАЗы же наши ездят. Вот КамАЗы ездят. Но что это за КамАЗы? Вы бы видели в Гудвуде. Кстати говоря, я понял, что делал наш КамАЗ в Гудвуде. Он там с Ламбо сражался. По-настоящему этот ролик можете загуглить в сети «КамАЗ против Ламборгини». Сняли хороший Red Bull, компания, которая поддерживает всех на свете, и дрифтовые команды, где Ламбо выступает, и нашу команду тоже, потому что на КамАЗе огромный знак Red Bull вот этот нарисован был. И этот КамАЗ выступал в Гудвуде. Он проехал даже по трассе. Я сегодня вам этот ролик... Хотите, я в Инстаграм выброшу этот ролик, где... Совершенно случайно, я даже не ожидал. Я думал, что сейчас проедет какой-то очередной спортивный болид. Пишу небольшой текстец. И вдруг проносится КамАЗ, капотный. Это не тот КамАЗ, о котором вы думаете. Вы бы никогда в жизни не узнали, что это КамАЗ, если бы вот не прочитать шильдик на решетке радиатора. Это КамАЗ. Капотный КамАЗ. И вдруг он проносится. Это тот самый КамАЗ, который облаком пыли засыпал всех жирных, богатеньких котов там в Гудвуде. Он случайно, наверное, я думаю, так дрифтанул. Немножко занесло его, он по газончику так колесом правым задним, левым задним. И так, вау, облако пыли полетело на всех. Вот, КамАЗ, да, но это опять то, что мы собираем руками, индивидуально, персонально. Отдельные головастые, рукастые люди собирают отдельный автомобиль. Один, может, два, может, 10. Все, на этом все закончилось. Мы не умеем этого делать. С этим нужно согласиться. А если умеем, то что-то на уровне «Лада Веста». Все, ну, хватит испытывать по этому поводу какие-то переживания. Но вы же не умеете готовить суши, правильно, суси, правильно? Роллы вы не умеете готовить. Вы не делаете этого дома, вы идете в специальные заведения, где для вас это делают другие. Ну и все, и никаких комплексов вы по этому поводу не испытываете. Пусть другие делают то, что они умеют. Они умеют штамповать свои Kia, пусть делают. Они умеют делать для нас Тойоты на территории Российской Федерации. Пусть делают, хватит комплексовать по этому поводу. А мы будем делать самолет... А, нет, самолеты мы тоже. А мы будем делать самолеты. Но называться они будут не SSG-100, а называться они будут МиГ, называться они будут СУ, называться они будут... Ну, они правильно будут называться. Они будут штурмовиками, они будут истребителями. Ну, вот это очень хорошо умеем делать. Но китайцы же смогли, спрашиваете вы меня, точнее утверждаете, Сандерс. Вы знаете, китайцы смогли по нескольким причинам, одна из которых — это невероятно огромный, невероятно емкий, невероятно голодный внутренний рынок, невероятный внутренний спрос. Когда у тебя внутренний спрос, когда у тебя 1,5 миллиарда человек, и у тебя внутренний спрос такой, что ты можешь, в принципе, развиваться и расти только на внутреннем спросе. только на нем расти, потому что внутренний рынок настолько ёмкий. У нас внутреннего рынка такого нет. Мы не можем развиваться так, такими темпами, потому что у нас внутреннего рынка нет. Просто для сравнения, китайцы только в одном году в прошлом покупают автомобилей столько, внутри себя только сами китайцы, сколько покупает вся Россия, вся Европа и все вообще вместе взятое. Только одни они внутри себя купили. Только они одни внутри себя. Поэтому нам для начала нужно население, чтобы у нас хотя бы 500 000 было население. А потом уже можно говорить про что-то такое, когда мы развиваемся, и для себя мы что-то такое, вот такими же темпами, как китайцы. А китайцы действительно очень сильно развиваются. И в последнее время мы видим, и автопром их тоже, я уже об этом говорил, и еще раз скажу, как техническое устройство, просто техническое устройство. Китайские автомобили некоторые, за все не буду говорить, буду говорить с теми, о которых я знаю, тот же F7 от Havail. Как техническое устройство, это автомобиль на равных конкурирующий с большинством своих конкурентов европейских, корейских, японских, на равных, как техническое устройство. А другой вопрос, что приобретение автомобиля это... Помимо приобретения технического устройства, это еще приобретение многих-многих других сопутствующих вещей. Логистики, обслуживания, запчастей, складов, дилерских центров, сети центров этих. Доверие общества к этому автомобилю, потому что его ликвидность на вторичном рынке строится именно на основании доверия общества к бренду и к модели. Пока что этого нет. Ну, в общем, и в результате мы видим то, что происходит с китайцами. Не замечать этого нельзя, но и бояться этого тоже не нужно. Опять того же Havail. Потому что Havail не в Казахстане собран или не в Гуанчжоу где-нибудь, а Havail собран у нас, в Туле. Компания построила российский завод. Полностью российский. Это не отверточная сборка, где колеса и двери прикручивают к автомобилю. Полный цикл производства автомобиля. Это означает, что они серьезно смотрят на российский рынок. И это тоже нужно учитывать. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, нет, меня не парит то, что они вот так развиваются, а мы нет. Мы развиваемся в другом. Они покупают наше оружие, они пытаются копировать его и делать его, как мы. А мы покупаем их автомобили. Вот так, так у нас устроено все. Универсал Ларгус получил новую решетку радиатора и тонировку задней... Извините. Это рестайлинг Ларгуса. Он получил новую решетку радиатора и тонировку задней полусферы. Пойдите, найдите у Ларгуса заднюю полусферу. Так вот, теперь она затонирована. Это обновления, которые постигли автомобиль. Все, на этом я... Можно я не буду больше про Ларгус говорить? Лимузин Аурус оказался дороже самого роскошного Майбаха. Это как раз новость про наш автопром и про то, что мы умеем. Цена Аурус Сенат L700 составила 18 миллионов рублей. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который курирует весь этот проект. Точная цена для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума. Предварительно она составит около 18 миллионов рублей. Нужно учитывать, что пока это продукт фактически штучной сборки. Вот вам, пожалуйста, москвичи и ИШ вот эти вот, да, которые у нас в спорте хорошо себя показывали. То есть все то, что мы собираем штучно руками, это бриллианты. Это реально бриллианты. Все то, что мы делаем массово, это скороход обуви. Да, вот это вот все. 18 миллионов, потом, когда шоурум откроется, потом это увидим. Мы потом еще про Аурус с вами поговорим, если вы не против. У меня есть несколько вопросов относительно этого проекта, этого автомобиля. Для вас, толстосумы, но это будет потом. А пока что нужно подвести какие-то уже итоги этого утра транспортное.
Моторы. В движении.
698 тысяч 11 трогательных автомобилей сейчас на московских улицах. Если говорить о бальном исчислении пробок в столице, ну, таких 4 балла. 30 километров скорость движения в центр, чрезвычайно высокая. 30 километров. Скорость покидания центра 42 километра в час. Ребят, я с сожалением, потому что для меня каждый день не в эфире, каждое утро не в моторах, это реально каторга, это реально мука. Но я с сожалением должен попрощаться с вами сегодня до пятницы, потому что завтра и послезавтра в Питере мы досконально и с пристрастием тестируем весь модельный ряд компании Kia. Следите в сторисах, инстаграмах, телеграмах за всем этим. Заявки и задания, казни для этих автомобилей, которые я должен буду над ними совершить, присылайте туда, и я всегда на прямой связи. До пятницы здесь в эфире. Короза замечательный, как бы подведет итог этой программы. А меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.